Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волну радио Теос, и в эфире передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Люди часто говорят, что они не нашли ответов на свои вопросы. Давайте попробуем задать их сейчас. И задать эти вопросы можно разными путями. Можно их задать через наш сайт theos.media, theos.media. Можно задать их через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно прислать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. Если вы нас слушаете в повторе, тоже можно слать на этот же адрес. Я потом в следующем эфире отвечу. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые поддерживают наше вещание, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И вы можете это сделать. У нас кнопка есть там на сайте, довольно заметная. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже очень хорошо. И вы наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Так, и вот вопросы уже есть. Что вы думаете о таком принципе, как бритва Аккама? На него часто ссылаются атеисты. Ну, то, что это очень важный, хороший, полезный принцип, но не для атеистов он полезный. Дело в общем, бритва Аккама – это принцип, который формулируется так: не умножай сущности сверх необходимого. То есть, если существует достаточно простое, исчерпывающее объяснение, не нужно придумывать какие-то дополнительные фантастические вещи. Ну вот, частный случай бритвы Аккама – это принцип милости. Не нужно объяснять злонамеренностью то, что можно объяснять глупостью. Или, вернее, принцип милости – это точнее, это не приписывание оппоненту каких-то зловещих намерений. То есть, то, что можно объяснить, должно объясняться на наиболее простом уровне. Это очень житейский, очень хороший, здравый принцип. Я сам его горячо одобряю. Нужно всегда искать наиболее простое, незапутанное объяснение. Другое дело, что для атеизма он вполне бесполезен. Бог не является лишней сущностью. И тут мы должны поставить вопрос: не умножая сущности сверх необходимого, для чего? Любое объяснение, оно существует в каких-то рамках. Вот, представьте себе, что у нас есть там патологоанатом, который нам написал доклад о причинах смерти Александра Сергеевича Пушкина. И он нам опишет, что вот смерть поэта была вызвана такими-то патологическими процессами, которые явились результатом пулевого ранения. И он свою работу полностью сделает. Он все нам скажет, что он должен сказать, как патологоанатом, но при этом он совершенно не упомянет дуэльный кодекс, поэзию, сложные отношения Пушкина там, в его личной жизни, Дантеса, государя-императора. Все это останется абсолютно за кадром. Почему? Потому что ему это не нужно в рамках той задачи, которую он решает. Ему нужно представить доклад о причинах смерти с точки зрения патологоанатомии. Он его представил. Для него говорить о том, что вот смерть поэта, она произошла от того, что там жадную толпой стоят вокруг трона свободы, гении, славы, палачи. Там. Это будет не его работа. Но это не значит, что не существует поэзии, не существует дуального кодекса и всего тому подобного. Одно и то же явление мы можем описать на разных уровнях. Смерть поэта можно описать с точки зрения патологоанатомии, можно описать с точки зрения политики, можно описать с точки зрения социологии. И вот вопрос о том, какие сущности нам нужны, а какие не нужны, они определяются тем, в каких рамках мы решаем наши задачи. Если мы решаем научную задачу, то научная задача, она решается без привлечения имени Божьего, вполне возможно. То есть наука, она описывает движение материи. Это движение может быть описано в рамках безличных неизменных законов природы. Вот ученый, который создает научную теорию, он вполне может обойтись без того, чтобы привлекать Господа Бога в эту теорию. Но это не делает Господа Бога лишней сущностью, потому что по ряду причин, потому что реальность гораздо больше того, что описывает наука. Вселенная нуждается в объяснении, откуда взялись сами законы природы, откуда взялась наша способность их постигать. То есть бритва Оккама, она исключает влияние сверхъестественных сил из решения определенных конкретных задач. Вот. Поэтому, как вам сказать, бритва Оккама никак тут не помогает атеистам. Так, вот у нас есть еще вопросы. Так, сейчас. Человек с псевдонимом Машах. Несколько слов об атеизме. Всевышний создал все, в том числе и атеизм, позволив человеку погрузиться в иллюзию независимого материалистического существования. Но и атеизму придет конец. С переходом к 7-му тысячелетию неверие сменится на полное осознание того, кто правит миром. Пророк Йешиаху сообщает нам, что в эти дни Земля наполнится знанием Всевышнего, подобно водам, наполняющим бескрайнее море. Но, как вам сказать, я бы еще раз обратил ваше внимание, что Земля наполняется ведением Всевышнего благодаря проповеди Иисуса Христа. То есть мы видим, как люди обращаются к Богу, и это происходит благодаря проповеди Иисуса Христа. Михаил, как соотносится свобода воли человека выбирать добро и зло, Бога или сатану, и молитва за спасение души человека? Бог ведь не будет принуждать человека, если он не хочет жить по его заповедям. Зачем нужна молитва за человека? Бог ведь добрый, не желает никому погибли грешника. В чем смысл молитвы за кого-то? В том, что молитва является частью Божьего промысла. Любая молитва. У Бога есть замысел о спасении человека. Представьте себе, вот есть конкретный человек. Бог хочет привести его к покаянию и спасению. Бог действует в жизни этого человека определенным образом, в том числе через молитвы тех людей, которые его любят. У нас есть дарована нам такая возможность в этом мире что-то менять, на что-то влиять. Мы пришли к вере благодаря тому, что другие люди проповедовали Слово Божие и молили за нас. И вот молитва – это предоставленный людям способ влиять на происходящее, но Бог, разумеется, в курсе, что люди молятся, и Бог использует эту молитву как часть той реальности, которую он строит. Например, Бог знает, что я буду молиться за этого человека, и Бог знает, что в ответ на эту молитву Бог даст ему обращение. Что касается, там Бог не будет принуждать человека, это верно, но обращение человека – это результат активности Бога. То есть это всегда результат активности Бога. До того, как я обратился к Богу, задолго до того, Бог в моей жизни все устроял, чтобы привести меня к обращению. Вот был абсолютно неверующим советским школьником, слушал виниловые пластинки Баха и Гендель. И я знал, что есть некая надмирная красота, о которой, собственно, эти композиторы. И я не хотел обратиться к Богу, но для меня это было что-то. Или, ну вот, в жизни любой верующий человек, который обратится взрослым, он может вспомнить, что Бог действовал в его жизни, Бог посылал ему людей, книги, произведения искусства, какой-то опыт, который его постепенно обращал к вере. И этот опыт, он не был принудительным никоим образом. Бог не взял его там за шиворот и обратил. Но Бог действовал в жизни каждого человека для того, чтобы его обратить к вере. И вот мы, когда мы просим, чтобы Бог кого-то обратил и спас, то мы просим о вот этом действии Божьем в жизни человека. Бог обращает человека не принудительно, но действуя в его жизни, пробуждая в этом человеке ответ. Так, поэтому очень важно, чтобы мы молились за других людей. Наша молитва – это то, через что Бог действует в мире, и Бог создает то, о чем мы молимся. Так, популярный лозунг атеистов – экстраординарные утверждения требуют экстраординарных подтверждений. Как бы вы могли это прокомментировать? Как вам сказать? Тут надо просто поставить вопрос, насколько, какого рода подтверждение вас устроит. Дело в том, что слово «экстраординарный», оно не носит четкого характера. А как мы определяем, что данное утверждение является экстраординарным? Ну, например, вот в XVIII веке во Франции был метеоритный дождь, были метеориты, которые упали на Землю, их подобрали какие-то французы, местные жители, и отправили во Французскую академию наук, она уже тогда была, и сказали, вот у нас тут, товарищи академики, камни с неба падают, вы что-нибудь скажите на эту тему. Ну, и Французская академия наук сказала, что это чушь и бред, и что никакие камни с неба падать не могут. Что, в общем-то, имел под собой основание. Камни с неба – это обычно последнее, чего нам стоит опасаться. Вот мы выходим на улицу, последнее, чего мы там боимся, это камни с неба. И чтобы это регулярно происходило, там регулярно падали камни с неба, но не было такого в истории. Кто сообщает о камнях с неба? Да какие-то крестьяне, какие-то абсолютно неграмотные люди. Ну, академики говорили, нет, вот у нас есть экстраординарное сообщение о камнях с неба. Оно исходит от каких-то абсолютно неграмотных простецов. С какой стати мы должны в него верить? Но оно оказалось верным. Да, это был реальный метеоритный дождь. И тут важно уточнить, а что имеется в виду под экстраординарными утверждениями? Второе. Как мы определяем достоверность уникального события? Ну, вот я привожу такой пример обычно. Представьте себе, что где-нибудь в джунглях Амазонки живет изолированное племя. Они еще есть такие. И над этим племенем пролетает сбившийся с курса самолет. Самолеты там обычно не летают в этом месте. Но вот он сбился с курса, он пролетел над этой деревней, а местные, значит, индейцы пришли в большое изумление, приходят в соседнюю деревню, рассказывают, вы знаете, вот у нас над нами пролетела такая огромная серебристая птица со страшным ревом. И им их соседи говорят, что за бред вообще? Мы тут живем из поколения в поколение в этих джунглях. Мы их знаем как свои пять пальцев. Мы знаем всю живность, которая тут живет. Мы знаем, что опасно, что безопасно, что можно есть, что нельзя есть. Никаких серебристых птиц никогда тут не летало. И хватит нам лапшу вешать. Как понять, когда речь идет об уникальном событии, оно имело место или нет? Если у нас жители вот этой деревни станут руководствоваться принципом «экстраординарное утверждение требует экстраординарных подтверждений», как они смогут его правильно применить? Можно ли верить этим людям, из соседней деревни? Или они просто пьетли, перепили и бредят? Как мы определяем свидетельство об уникальных событиях? И вот тут возникает вопрос о том, а какие у нас фоновые знания о мире, что мы принимаем. И атеисты, они, как материалисты, верят, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. И никакие абсолютно свидетельства сверхъестественного не будут ими приняты. То есть, на самом деле, речь идет о том, что вообще никакие свидетельства не будут приняты никогда, потому что это бы опровергало материализм. В рамках материализма это такие интерпретационные рамки, в которых никакое сверхъестественное недопустимо вообще. И поэтому первое, что я обычно спрашиваю, хорошо, а как вы могли бы определить, что тут имело место сверхъестественное событие? Вот в принципе допустимо в рамках вашего мировоззрения, что имело место сверхъестественное событие. Но если это в принципе недопустимо, то о чем мы говорим? Какие свидетельства могли бы вас убедить? Второе, что я бы заметил, как мы могли бы рационально разобраться в том, имело ли место уникальное событие? Например, пролет вот этого самолета над джунглями. Мы не можем понять, насколько вероятен пролет самолета. Но мы можем понять другое. Мы можем понять, насколько вероятно, что все свидетели этого события нам врут. Или бредят. Или вообще говорят неправду. Вот это мы можем подумать об этом. Насколько это правдоподобно. И вот тут житель соседней деревни может сказать, постойте-ка. Люди в соседней деревне, мы их знаем, они не являются безответственными фантазерами. Они не являются обманщиками. Если они говорят, что видели большую серебристую птицу, ну, значит, наверное, так оно и есть. Вот аналогично с апостолом. Какое у нас есть альтернативное объяснение того, что Христос воскрес? Они все бредят, они все галлюцинируют, они все врут. Но то, что врут, в это никто не верит. Я читал неверующих библеистов, и они не считают, никто не считает, что апостолы врут. Теорию заговора тут никто не верит. Пытаются это объяснить при помощи того, что у них случились галлюцинации. Но коллективных галлюцинаций не бывает. Они неизвестны психиатрии. Поэтому то, что у нас, понимаете, если нам группа людей свидетельствует о том, что что-то произошло, и свидетельствует упорно, несмотря на гонения и преследования, но если у нас нет варианта, что они врут, если у нас нет варианта, что они галлюцинируют, что у нас остается, что они говорят правду. Поэтому у нас есть эти свидетельства. Здравствуйте, Сергей. Читая Библию, мы видим живого Бога, творящего чудеса исцеления парализованных, хромых, горбатых, сухоруких и так далее, воскрешение из мертвых. Если Христос воскрес, Он с церковью, почему мы сейчас таких чудес не видим? Ни кучащий христианин без рук и ног, тысячи парализованных христиан, слепых, хромих. Таких исцелений, как на странице Библии, нет. Он тот же. Во-первых, чудеса есть, они происходят. И они происходили всю историю церкви. Другое дело, что нужно отдавать себе отчет, что чудеса, они не выдаются по первому требованию. Чудеса предназначены Богом для приведения людей к покаянию и вере. Любой из нас умрет. Ник Вучич умрет, мы все умрем, и это то, что неизбежно. И цель Бога не в том, чтобы даровать нам комфортную долгую жизнь здесь, на земле, но в том, чтобы даровать нам вечное спасение. И поэтому Бог творит чудеса, исходя из своего желания даровать людям именно вечное спасение. И все чудеса и в Новом Завете, и в последующей истории Церкви, они нужны для того, чтобы даровать людям вечное спасение. Происходят ли чудеса сейчас? Я считаю, что да. Но, понимаете, концентрация этих чудес, она зависит от того, насколько они, собственно, востребованы, насколько они нужны. Насколько я читал, чудеса происходят на таких новых миссионерских полях и там, где люди уже верят в сверхъестественное. В Африке, в исламском мире, там, где это не нужно для обращения людей, там, значит, это и не нужно. Что касается чудес именно в Библии, то мы имеем дело с уникальными событиями, с тем, что Христос вот только-только воскрес из мертвых, и церковь только-только начинает свою деятельность. Нужно обратить людей к Богу вот только-только. И поэтому чудеса Нового Завета, они выглядят вот настолько концентрированными. Хотя вот такой эффект концентрированности, он возникает из-за того, что ну, повествование неизбежно сконцентрировано на чудесах. Поэтому чудеса происходят. Но мы можем вспомнить, например, что апостол Павел страдал от жала в плоть. Мы не знаем толком, что это было. И похоже на какую-то тяжелую болезнь. Потому что у галатов он упоминает о том, что он... Если бы вы могли, вы бы отдали мне свои глаза. Вы не погнушались немощью моей плоти. То есть, что-то как, какая-то тяжелая болезнь, скорее всего, имеется в виду. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, упоминая его желудки и частых недугах. То есть, Библия не обещает, что любой христианин будет богатым и здоровым. Есть... Значит, проповедники, которые обещают людям, что если они будут делать все правильно, они будут богаты и здоровы, но это так не работает. Многие святые не были богатыми и здоровыми, и это нормально. Это хорошо быть богатым и здоровым, это не грех. Человек богатый и здоровый может и должен служить Богу, помогать ближним. Но... Христианин может быть бедным и больным, в этом нет ничего несообразного его вере и спасению. Поэтому мы не должны считать, что чудеса нам должны выдавать по первому требованию. Бог действует в нашей жизни. В нашей жизни действует божественный промысел. Но иногда нам важно, например, научиться вере и терпению в ситуации, когда... Мы болеем в ситуации, когда у нас что-то неблагополучно. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Хорошо и правильно молиться об исцелении. Иногда оно приходит, иногда нет. Потом на той стороне мы увидим, что Бог провел нас именно той дорогой, которой нам надлежало идти. Ну и я скажу, что чудеса продолжают происходить, когда это нужно, когда это необходимо. О них есть достаточно многочисленные свидетельства. Для чего нужны Чикатило и Квапы? Ну, скажем так, Чикатило не нужен. Он по своей свободной воле совратился козлом. То есть Бог не творил его маньяком и убийцей. Он сделался таковым по своей свободной воле. Как устроен Божий промысел? Бог ни в коем случае никогда не является источником зла. Это наше такое фундаментальное убеждение, которое нам открыто в Библии. Бог только является источником блага. Зло происходит от падшего состояния нашего мира и злой воли людей. Ну, демонов тоже, но вот людей. Бог знает, конечно, что злые люди будут вести себя так, как они себя ведут. И Бог использует это в своем промысле. То есть, например, люди, которые предали, подвергли истязаниям и убили Господа, они совершили самое тяжкое зло, которое могло быть, но Бог обратил это к спасению мира. Бог возьмет... Все, что происходит в этом мире, и обратит это к достижению своих благих целей. Что касается квапы, почему у нас тяжелые отношения с мирозданием в целом? Нас едят квапы, комары, и вообще у нас с природой не ладится. Потому что мы находимся в состоянии падения. Мы находимся в состоянии мятежа. И человек не падший, он обладал бы абсолютной властью в природе, и его бы никакие комары не кусали. Мы знаем, что святые, например, они могли приказывать животным, животные их слушались. Святой Серафим общался с медведем, святой Франциск с волком, и люди святые, они могли повелевать животным. Мы страдаем от клопов в частности из-за того, что мы отпали от Бога, из-за того, что мы находимся в состоянии грехопадения. Вот люди пишут выражение благодарности, ратио теус, большое вам спасибо, для нас это большая радость и утешение. Так. Обвинять человека во всех бедах мира – это не victim blaming. Нет, почему же? Понимаете, в чем дело? Обвинение жертвы предполагает попытку выгородить, значит, какого-то обидчика. А так, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы я мог начать решать свои проблемы, я должен признать, что я их могу решить, что это часть моей ответственности. Знаете, вот я как-то читал книжку о том, как помогать наркоманам. Давно очень, в 90-е годы была эпидемия наркомании. И оказывается, очень важно, чтобы наркоман осознал ответственность за свою жизнь. Почему я наркоман? Потому что я совершил в своей жизни ряд неправильных выборов и продолжаю совершать неправильный выбор. И чтобы мне решить эту проблему, я должен признать, что я был неправ, и что мне нужно совершить другой выбор. Мне нужно принять на себя ответственность, что я употребляю не потому, что у меня несчастная жизнь, не потому, что меня не любят, не потому, что меня обижают, не потому, что обо мне не заботятся, а потому, что я принял такое плохое, неправильное решение. И мне нужно принять решение обратиться за помощью. И вот признание нашего греха, оно открывает нам возможность для покаяния, для исправления, для того, чтобы нашу жизнь как-то привести в порядок. И это не обвинение, признание греха – это не обвинение, это вот такой диагноз, который позволяет начать лечение. До тех пор, пока я считаю, что я ни в чем не виноватый, а моя жизнь летит под откос из-за каких-то совершенно посторонних причин, но она и будет дальше лететь под откос. Для того, чтобы она перестала лететь под откос, я должен признать, что это моя проблема, я согрешил, я что-то сделал не так, мне нужно что-то исправить в моей жизни. Валерий, если Бог создал человека, тогда кто создал Бога? Мне никак не понять, не постигнуть это. Бог не создан, и он не нуждается в том, чтобы его создавали. Бог обладает абсолютным независимым бытием. Вот философы, они разделяют бытие на две категории. Есть случайное и зависимое бытие. То есть я, например, мое бытие случайно в том плане, что меня могло бы и не быть. Если бы мои родители не встретились, меня бы не было на свете. То есть меня могло бы и не быть на свете. Всех остальных людей могло бы не быть. Могло бы не быть Земли или Вселенной. Было время, когда Вселенной не было. То есть бытие всего, включая Вселенную, носит такой случайный характер. Его могло бы и не быть. И вот то, что обладает таким случайным бытием, нуждается в опоре в чем-то, что обладает бытием абсолютным, независимым. И вот Бог обладает абсолютным, независимым бытием. Он его не получает откуда-то. Он пребывает вечно. Бог никогда не начинал быть. Отец, Сын и Святой Дух пребывают всегда. Они никогда не начинали быть, никогда не закончат. Поэтому Бога никто не создавал. И Бог пребывает всегда. Татьяна, я так поняла, вы не в курсе, как относится к нам лично эта жертва. Причем тут мы не избранный народ. Христиане избранный народ. То есть, если вы говорите о жертве Христа, то церковь – это избранный народ Божий. И к этому, как апостол Петр говорит, некогда не народ, а теперь народ Божий. И к этому народу Божию мы присоединяемся через покаяние и веру. То есть, поскольку двери открыты, мы сами решаем, мы избранный народ или нет. Я хочу быть членом избранного народа или нет. Избранный народ Божий в Новом Завете – это церковь. И мы к этой церкви можем присоединиться через покаяние и веру. И вот мы таким образом сделаемся тоже членами избранного народа. Вопрос, который мне постоянно задает один мой знакомый, почему русские должны поклоняться еврейскому Богу? Тут нет, на нескольких уровнях надо ответить. Прежде всего, потому что это истинный Бог. Истина, она не зависит от национальности. Вы знаете, в Третьем Рейхе теорию относительности Эйнштейна запрещали, потому что это была еврейская физика. Ну, Эйнштейн был еврей, и вот нацисты говорили, что это физика его тоже еврейская, а им нужна арийская физика. И, ну, мы вот со стороны глядя понимаем, что, конечно, бред какой-то, но научная теория, она истинная или ложная, совершенно независимо от личности ученого, который ее выдвинул. Научная теория, она описывает реальность, которая никак не зависит от нашей, от того, что у нас в голове происходит, от национальности, от гражданства. Она объективна, она существует на самом деле. Вот Бог Библии, он существует на самом деле. Почему мы должны поклоняться Богу Библии? Потому что это истинный Бог, он существует на самом деле. Перуна, Велеса, а также Одина, Тора, там, Зевса, Афродиты – и всех прочих языческих богов не существует. Мир сотворен Богом. Бог воплотился в Иисусе Христе. Христос воскрес из мертвых. Это истина. Что касается места евреев в истории спасения. Бог создал, вернее, как, ну, создал, да, даже не отделил от других народов, а именно создал народ, в котором он приготовил Боговоплощение. В чем смысл существования еврейского народа? В том, чтобы в нем явилась Дева Мария, явился Христос, явились апостолы. То есть, еврейский народ, он избран для спасения всех остальных народов. Вот, поэтому самое главное, конечно, это вопрос об истине. Менее важный вопрос о национальной идентичности. Я подчеркну, он менее важный. Мы христиане не потому, что мы русские. Мы христиане, потому что христианская вера истина. Но если человека интересует национальная идентичность, то русский народ, он изначально формируется как православный христианский народ. Ну, так исторически сложилось. Причем, ну, тут даже не только русский, большинство народов Европы, они формируются в христианскую эпоху как... Не было никогда языческих русских, как не было никогда языческих немцев или языческих французов. Общность с самоназванием «русские», которая говорит на славянском языке, которая вот, мы можем как-то с собой соотнести, она появляется только практически в момент крещения. До крещения у нас есть конгломерат различных племен с различными языками, с различными названиями. Как славянских, так и финно-угорских, с которых берет дань Русь, как скандинавская такая крыша, мы бы сказали, такая вот группировка, которая берет со всех дань. Но это еще не является никакой общностью. А вот как общность, русский народ, он возникает, который себя имеет самоназвание, мы русские люди, он возникает уже после крещения. Андрей, почему Христос истина, почему правильно его таким считать? Потому что Бог засвидетельствовал это, воскресив Иисуса Христа из мертвых. Вот, если одним словом. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и засвидетельствовал таким образом, положил печать божественного одобрения на все, что Иисус сказал и сделал. Если бы Иисус просто остался бы лежать в гробнице, но он был бы известен только специалистам очень узким по истории региона. Но Христос воскрес из мертвых, и этим самым Бог положил печать своего одобрения на все, что он сказал и сделал. В том числе на слова Иисуса «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вторая причина – это то, что во Христе мы встречаем любовь Божию. Христос – это личность, которая абсолютно противоречит всему, к чему мы привыкли в этом мире. Христос никого не принуждает. Христос, все чудеса, которые Он творит, есть чудеса милосердия. Он исцеляет, Он освобождает бесноватых, Он кормит голодных. Он, в конце концов, умирает на кресте, смиренно принимая смерть от рук своих врагов. И Он воскресает из мертвых. И вот то, что Он воскрес из мертвых, это такая божественная печать, которая лежит на том, что Он сказал и сделал. Максим, атеисты утверждают, что искусственный интеллект будет творить произведения картины еще лучше человека. Просто им не хватает миллиарда лет. Мне кажется, суть искусства – получать эстетическое удовольствие самого творящего. Искусственный интеллект, понимаете, чем он занимается? Он видит кучу, скажем так, это набор алгоритмов, который обрабатывает огромное количество текстов и картинок в интернете, которые написаны и нарисованы людьми. А потом он берет и их как-то компилирует. То есть искусственный интеллект, он творчески абсолютно бесплоден. Искусственный интеллект, вот известный атеистический философ Дэниел Деннет, он сказал, что искусственный интеллект – это великий плагиатор. То есть он обрабатывает огромное количество текстов. Ну, допустим, вы спрашиваете у искусственного интеллекта и говорите ему там, расскажите мне, пожалуйста, об исследованиях, там, я не знаю, культуры Древней Индии. Искусственный интеллект, он лезет в свою базу данных и ищет, кто где что сказал про Древнюю Индию, и это компилирует. Причем компилирует с ошибками. Вот я пытался использовать искусственный интеллект в своей работе. Знаете, у меня тоже была идея, что поскольку моя работа в значительной степени – это написание статей, я думал, ну, сейчас мы электричеством посеем и пожнем. Я сейчас задам искусственному интеллекту задачу писать за меня статьи, а сам пойду в парк гулять. Ага. Ну, как говорят, ага, сейчас. Искусственный интеллект, он демонстрирует полное творческое бесплодие, но и к тому же врет на каждом шагу. Ну, я допускаю, что через какое-то время он перестанет врать. Но искусственный интеллект, он обрабатывает и компилирует те тексты, которые написали люди, и картинки, которые нарисовали люди. И ничего не творит. Он занимается плагиатом чисто. Поэтому искусственный интеллект, само название, оно немножко сбивает с толку, потому что мы привыкли к тому, что интеллект – это принадлежность личности. Там нет никакой личности, там просто набор алгоритмов. Из того, что мой смартфон меня обыграет в шахматах очень легко, никак не следует, что мой смартфон меня умнее. Хотя ходит по интернету шутка «Простоват наш Еремей», его смартфон, его умней. Но мы понимаем, что хотя смартфон легко обыграет меня в шахматы, там нет ничего похожего на личность. И, соответственно, восторги некоторых атеистов по поводу искусственного интеллекта преувеличены. Люди, которые занимаются искусственным интеллектом профессионально, они ничего подобного не говорят. Они говорят, что ну, вот, то, что мы создали, это не личность, конечно. Это набор алгоритмов, он решает определенные задачи. Он их может решать лучше людей в определенном смысле. Но он не обладает ничем похожим на личность, и он не способен ни к чему похожему на творчество. Он просто обрабатывает результаты творчества людей. Так, НЛО, над которым вы без конца смеетесь, тоже видело множество людей. А почему вы в них не верите тогда? Потому что НЛО имеет свои вполне понятные объяснения. Вот я читал подробно про НЛО. И, ну, например, там известное Петрозаводское чудо. Ну, там ракету запускали. Поскольку ее запускали секретно, никто об этом не объявлял. Сейчас ракета полетит, давайте любуйтесь. А люди подумали, что это НЛО. Я сам в детстве видел запуск ракеты. Когда я был отроком, мне было, наверное, лет 13-14. Как раз была волна интереса к НЛО. Там, причем власти этого не одобряли. И в официальных источниках это все высмеивалось. Но людей это настолько увлекало. Я помню, что в «Технике молодежи» была статья, где высмеивалась вера в НЛО, говорилось, что это вот былички, это как люди раньше верили в дымовых. Ну, отчасти верно. Но ее зачитывали до дыр, потому что людям было интересно прочитать хоть какие-то сообщения об НЛО, даже если их приводили, чтобы высмеивать. И я помню, как я выхожу на улицу погулять и гляжу, а вот оно, такой конкретный дисковидный объект, он висит, значит, в небе, и у него нижняя часть подсвечена розовым светом от солнца такого заходящего, верхняя такая фиолетовая, круто, конкретно так. Но потом я уже понял, что это лентикулярное облако называется, то есть вот бывают облака дисковидной формы, особенно у нас там на севере, где я тогда жил. А потом я увидел конкретное такое НЛО. Знаете, вот сейчас в интернете куча фотографий про то, как выглядит ракета, которую запускают, и у нее такой очень интересный возникает такой распухший хвост. Я видел такую ракету, и поскольку я понятия не имел, как выглядит запуск ракеты, я был уверен, что это конкретное НЛО. И мой отец видел, говорил, да, вот. Причем он надо мной посмеивался моим интересом к НЛО, а потом он сказал, да, вот конкретное НЛО, колоссальных размеров, да, круто. И куча еще народа видела его в городе. Но то, что они видели, имеет вполне простое объяснение. Ракету запускали, а народ был не в курсе. Народ думал, что это такое, и думал на инопланетян. Поэтому в случае с НЛО у нас есть абсолютно, как правило, такие удовлетворительные объяснения, которые не требуют привлекать к делу корабли инопланетян. Другое дело, что феномен НЛО он может иметь определенный духовный оттенок. И в каких-то случаях, когда люди о похищениях НЛО, я вполне допускаю, что они могут не врать. Я вполне допускаю, что они правду говорят. Другое дело, что я сильно подозреваю, что эти явления могут носить уже демоническую природу. Ну, и таким образом, если мне люди скажут, что они видели НЛО, ну, я скажу, да, ребята, вы что-то видели. Вы решили, что это НЛО. Но что вы что-то видели, я не буду говорить, вы все врете. Почему? Я сам вот видел такое, что потом люди приняли за... Что я в то время принимал за НЛО. Если 10 моих друзей скажут, что видели, как я умер, а потом воскрес из мертвых, вы поверите, я выясню обстоятельства, что это такое. Это имеет какие-то другие объяснения. Это может быть шутка, это может быть розыгрышем, это может быть схемы по уходу от налогов. Не знаю. Есть какие-то альтернативные объяснения. Но понимаете, что с Христом-то происходит? Его публично распяли. Вот римляне, они всегда людей казнили публично. С целью внушения надлежащего страха кому следует. То есть, Христос был распят на глазах у всех. Он умер на глазах у всех. Потом, когда апостолы проповедуют, что он воскрес, речь идет о всем известной личности. Но если группа людей будет единодушно свидетельствовать о каком-то необычном паранормальном явлении, я буду склонен поверить, потому что я как раз признаю наличие сверхъестественного. Поэтому давайте данные, я готов выслушать. Почему церковь всегда была силой, тормозящей прогресс? Ну, а почему вы так решили? Понимаете, про то, что церковь тормозила прогресс, это же миф. Советский миф, с которым я был воспитан. А потом оказалось, что это вот вообще не так. Что европейская наука, она возникла в лоне церкви. По той простой и очевидной причине, что единственные люди, у которых была вообще возможность и образование заниматься наукой и какой-то протонаукой, исследованием природного мира, это были клирики. Ну, единственные грамотные люди в средневековой Европе. Крестьяне слишком заняты, землю пахали. Аристократы слишком заняты, дрались друг с другом. Люди, у которых было образование, было желание этим заниматься, это были клирики. И у нас вся наука, она вырастает из церкви. Вот так оно исторически сложилось. Поэтому говорить, что церковь что-то там душила, это сказки. Это не было. Социальный прогресс в смысле признания за людьми прав, это тоже результат именно христианской веры. Есть книжка Доминион этого английского ученого, историка Тома Хонда. Очень советую прочитать. Он пишет о том, что современное представление о достоинстве и правах человека – это чисто христианская штука. Хонд, он вообще очень увлекался античностью, и он много читал античную литературу, и он начал понимать, что мир античности, он ему как-то совершенно чужд. Потому что в античности вообще не было идеи, что все люди обладают достоинством, правами, что милосердие и миролюбие – это хорошо. Римляне, они вот не так жили. И откуда все это взялось? Откуда взялись все европейские ценности? Они имеют свое основание, свой исток именно в христианстве. Вся эта мифологическая картина, что была церковь всех душила, потом откуда ни возьмись появились ученые, церковь их там тоже душила, 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 душила. Но потом они как-то вырвались, убежали и разоблачили поповские обманы. Это идеологическая картина, которая людьми придумана. И история показывает, что все-таки это не так все, не так совершенно развивались события.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».